Пожалуйста, откройте вместе со мной Евангелие Иоанна, 10 главу. Мы будем читать со 2 стиха. Мне предложили рассмотреть вместе с вами слова Иисуса Христа, что слова Божьи остаются верными. Вначале я хотел поблагодарить доктора МакАртура, который позвал меня. Это привилегия для меня быть здесь. И я должен сказать вам, что это... Для меня это двойная привилегия быть здесь, во-первых, потому что это первый раз я говорю на конференции в Калифорнии, и это также в первый раз в жизни я съел буррито. И я надеюсь еще раз вернуться, быть еще на конференциях в Калифорнии, но никогда больше не есть буррито в своей жизни. Иоанна, 10 глава, с 22 стиха. Иисус Христос, сам проповедуя, Он намеренно Себя выставлял или ставил единственным путем к Отцу, пастор, который пришел положить жизнь свою за овец. Евреи, они разгневаны на Него за это. В 19 стихе мы видим, и многие из них говорили, Он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Другие говорили, это слова не бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам». «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им, «Не написано ли в законе вашем?» И он цитирует 86-й Псалом, «Я сказал, вы боги». Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что я сказал, я Сын Божий. Если я не творю дела Отца Моего, не верьте мне. А если я творю то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его. Но он уклонился от руки их. Мы помолимся. Отец, мы пришли как начинающие ученики в школе Иисуса Христа для того, чтобы нам подчинить себя учению Иисуса Христа, и мы ищем помощи Духа Святого, чтобы Слово Твое не осталось мертвой буквой, но пришло к нам в жизни и силой. Ты знаешь наши сердца, ты знаешь наши обстоятельства, ты знаешь наши самые глубокие нужды. Мы просим, говори к нам и запечатлей Слово Свое, спасая и освящая нас в жизни нашей. Будь с нами, мы молимся. Все это просим во имя Иисуса Христа и для славы Иисуса Христа. Аминь. Писание, говорит Иисус Христос, не может быть нарушено. Мы должны вначале отметить контекст, в котором мы находим эти удивительные слова нашего Господа Иисуса Христа. Он провозглашал себя, он проповедовал себя, он себя выставлял как того, который послан от Отца. И это приходит здесь к некоторому развитию и высшей точке, где в 13 стихе он говорит, что «Отец мой больше всех их, и 29 стих, никто не может похитить из руки моей, и мы видим, что они схватили камни, чтобы побить его». Это вот этот контекст, они хотят сделать то, что они сделали раньше. 8 и 9 главы. Мы видим снова, Иисус самопровозглашает себя, и это пронизывает их совесть, это провоцирует их, и дьявол побуждает в них этот гнев, и они хотят убить Иисуса Христа. Я хочу вначале, чтобы вы отметили то, что эти мужчины, которые ищут с таким злом убить нашего Господа Иисуса Христа, эти люди настолько поглощены злобой на Него, на Его учение, что они хотят убить Его. Это те, которые посвящены непогрешимости Писания. Это те, которые верят в каждую точку, в каждую запятую. Это те, которые готовы умереть, защищая абсолютный авторитет, непогрешимость Писания. И несмотря на это, эти же люди в это же самое время, они, которые настолько отдалены от спасающей благодати и Евангелия. И я хочу вначале это отметить, вначале для себя и каждому из нас, собравшимся здесь, чтобы мы напомнили себе на этой конференции об опасности, удивительной опасности, которая всегда поднимается на поверхность в церкви, когда разделяются авторитет Писания от жизни и богопочитания того, послушания тому, который вдохновил Писание. Мы касались этого раньше. Помните Иисус Христос, Марка 7 глава? Он говорит, вы поклоняетесь мне или вы славите меня своими устами, но сердца ваши далеко отстоят от меня. Эти люди, которые настолько поглощены сатанинским желанием убить Иисуса Христа, который посланный от Отца, это те, которые готовы умереть. И нет, вместо того, чтобы отвергнуть или отречься от какой-то иоты Писания. Немножко раньше, Евангелие Иоанна 8 глава, мы видим, что Иисус Христос, Он показывает, почему эти люди именно там. Те, кто от Отца Моего, слышат голос Мой. Причина, почему вы не слышите голос Мой, потому что вы не от Отца Моего. Я нахожу это удивительной мыслью, протрезвляющей. Можно быть интеллектуально посвященным каждой запятой Писания, каждой иоте, но быть далеко отделенным от Бога, который вдохновил это же Писание. И если ничто другое, Братья, я хочу, чтобы вы это восприняли глубоко своим сердцем, чтобы мы защищали свое сердце от того, чтобы думать, что если мы подписались под библейскую непогрешимость, безошибочность, все с нами хорошо, это, возможно, маска, которая является маской для сердца, которое далеко находится от Бога благодати. И от опыта, спасительного опыта этой благодати нашего Иисуса Христа. Когда я изучал теологию в университете еще в 70-х годах, меня учили очень выдающиеся профессоры, но многие из них были мужчинами, которые открыто отвергали, насмехались над безошибочностью Писания. В чем была их проблема? Конечно же, их проблема не была в том, что они не имели достаточно интеллектуальной способности или какие-то дефициты. Нет, у них проблема была просто в том, что они были те, которых держал в своих лапах грех. Они были ослеплены и не видели истины Божьей, которая открыта в Писаниях Божьих. Это очень глубоко впечатлило меня. Много лет спустя я читал эти слова от Уэсли, который говорил, что без Духа Святого можно спалить наши Библии. Без Духа Святого, который совершает возрождающее действие, Библия осталась бы для нас абсолютно бесполезной. Это не просто была мертвая буква. Она бы казалась нам абсолютно непонятной. Истина, которую мы встречаем там, которая несет в себе эту претензию на то, что является авторитетом Божьего Слова, мы бы просто задрали свой нос, мы бы отвернулись от нее. И без Духа Святого сжечь Библию — это то же самое, что сказать то, что говорит апостол Павел, когда он говорит, что человек мертвый, естественный или плотской, не принимает то, что духовно, то, что понимается духовно. Это то, что требует вот этой суверенной, изменяющей силы Духа Святого для того, чтобы открыть наш разум и привлечь наше сердце к Иисусу Христу, который перед нами, который представлен в Писании. И когда Дух Святой делает это, каждая точка, каждая доктрина становится не просто становится тем, что мы способны верить, но мы обнимаем это своим сердцем, принимаем сердцем всей душой, потому что мы находим их в Писании Божьем, который пришел к нам в своей благодати, в Сыне Своем и Духе Святом, который принес нас в Царствие Свое, который призвал нас и сделал нас своими сыновьями и дочерьми. Но что Иисус Христос здесь отвечает конкретно этим мужчинам, которые берут камни для того, чтобы побить Его? В сути, Он говорит им здесь три вещи, правда? Заметьте, первое, он говорит, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги, 34 стих, если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. Я хочу отметить несколько простых трех вещей. Во-первых, он говорит о Писании в единственном, а не во множественном числе. Писание, он говорит здесь, в единственном. Оно не может быть нарушено. Для Иисуса Христа это единственное целое, органическое целое. Все Писание, теологическое, духовное, историческое, научное, географическое, все Писание, оно выдохнуто Богом. Все Писание, оно выдохнуто. Нет какого-то ограниченной какой-то безошибочности, непогрешимости. Еще что мы видим второе здесь. Иисус Христос предполагает, что оно вдохнуто Богом. Правда, Он говорит здесь, что оно написано в законе вашем, где вы боги. Весь аргумент Иисуса Христа касается, или он здесь держится на одном слове. Нам не нужно провести много времени и задавать вопрос, кто эти боги. Скорее всего, речь идет о судьях, о представителях Божьих в Израиле, которые плохо вели себя. Но заметьте, Иисус Христос говорит, это одно слово для Него было достаточно. Третье, почему он настолько уверен, что Писание не может быть нарушено? Это не просто его личное суждение, что он просто так решил сказать о Слове Божьем, о Писании. Нет, он говорит, что оно не может быть нарушено, потому что оно ничто меньшее, чем Слово Божие. Не так ли он говорит, это написано в законе вашем? Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, заметьте, Иисус Христос уравнивает Писание к Божьему Слову. Писание, оно по сути своей, оно непогрешимо. Это ничто... ничем меньшим не является, чем сами слова Божии. И Бог не обманывает. Бог, который не способен на обман. Бог, который истина сама. Поэтому Джон Кальвин писал, что мы относимся к Писанию настолько же с благоговением, как и к Богу, потому что Он является единственным Его источником. И Кальвин не игнорирует человечность Писания. Если кто-то снова и снова работал, трудился над тем, чтобы отметить вот эту двойственную природу, это, конечно же, Кальвин. Он не тот, который игнорирует человечную сторону Писания, он просто напоминает нам, что в своей сути фундаментально природа Писания заслуживает такого же почтения, как и сам Бог. Он не является здесь библиологом. Он просто не хочет отделить слова Божьи от характера Божьего. Мои слова, конечно, гораздо менее, чем совершенны, потому что моя природа и характер таковы. Но Писание не может быть нарушено, потому что Бог есть тот, кем Он является. Это наша доктрина о Боге, как мы от Карла слышали раньше, которая несет в себе вот этот вес и значимость нашей доктрине Писания. Подумайте немного со мной о том, как это убеждение, которое касается полной достоверности Писания, как оно здесь выражается в жизни Иисуса Христа. Вы помните, что вся Его жизнь, все Его служение, оно касалось Его абсолютной достоверности в Писании. Мы видим это в трех фазах. Вначале, что он отвечал дьяволу во время искушения, в начале своего служения. Помните, там в пустыне, когда Дух привел его туда, в пустыню, намеренно, для того, чтобы он был искушаем от дьявола. И что Иисус Христос, какой великий ответ Его, когда Он встречает дьявола там, и когда Он проходит через свое крещение и искушение, Он отвечает три раза, снова написано, написано, написано. Его служение, оно начинается с этого утверждения, что он полностью полагается на авторитет непогрешимого Писания, которое не может быть сломлено, потому что оно Божье Слово. 30 раз в Его служении, как записано в Евангелиях, мы находим Иисуса Христа, говорящим «написано». Написано так. И это было достаточно для того, чтобы закрыть уста всем, для того, чтобы ответить на любой вопрос. Так написано. Написано. Без дополнительных каких-то утверждений. Он иногда цитирует тексты, написанные за 1500 лет до него, и он не добавляет какие-то категории культурные, социальные, которые, возможно, принесли эти 1500 лет. Нет, ему достаточно, Божьему Сыну воплоти достаточно сказать «написано». Вторая фаза, немножко прыгая дальше, когда мы видим его уже в страданиях и на кресте, что дает ему утешение перед крестом. Почему он должен умереть? Матфея 26 глава. Сын человеческий должен идти, как написано о нем. Почему он должен быть предан? 13 глава Иоанна. Потому что Писание будет исполнено. Почему он должен быть оставлен? Марка 14 глава. Как написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. Почему он должен быть так ненавидим? Иоанна 15 глава. Писание должно быть исполнено, потому что они возненавидели меня без причины. Почему он не использует свою силу для того, чтобы сбежать креста? Матфея 26 глава. Как исполнится Писание, что так должно быть? И какие слова находятся на его устах, когда весь вес нашего греха давит на него? Боже мой, почему ты меня оставил? Псалом 22-21. В каждой стадии своей жизни он жил этим убеждением, что Писание не может быть нарушено. Мы видим это снова и снова, и, конечно же, после воскресения ничего не поменялось. Помните, как он идет с учениками по дороге в Эммаус, и он говорит им о том, что осторожно, мягко, но настойчиво, укоряя их, он открывает им Писание во всей полноте, начиная с закона Моисеева и затем пророки. И его воскресение ничего не меняет. Его убеждение, что Писание — это Божье Слово, которое не может быть нарушено, которому нужно верить, которое нужно быть послушным и любить, которое должно нашу жизнь сформировать не только интеллектуально, но в каждой сфере нашей жизни. Вот это убеждение Иисуса Христа, Его сердце, нашего Спасителя. Я думаю, что это общий страх для каждого из нас. Я не говорю ничего нового. Никто из нас не удивляется, слушая. Это простое, это начало, азы, неправда, христианства. Для Иисуса Христа это абсолютно ясно из Писаний, из Евангелий, что Писание для него то, что не нарушается, то, что авторитетно, то, что богодухновенно и передано нам от Бога, является Божьим Словом. Вопрос, который меня интересует, изумляет, и, возможно, вас также изумлял, как Иисус пришел к убеждению, что Писание не может быть нарушено. Как он пришел к этому убеждению? Когда мы задаем себе этот вопрос, и я задаю его вам для этой цели, по следующей причине – человечности Иисуса Христа. Это была истинная человечность. Это была настоящая человечность. Он был кость от кости и плоть от плоти. Если мы просто бы думали, что Он был вечный Божий Сын, и Он природно, просто от единства с Богом Он знал, что Писание являлось истинным авторитетом, и то, что непогрешимо, и то, что было безошибочным в Его человечности, Он был оторван от этого. Писания помогают нам в какой-то степени усвоить хотя бы немного, как это должно было быть для Иисуса Христа, быть во плоти, в человеческой плоти, для того, чтобы прийти к этому убеждению, что Писание не может быть нарушено. Вы помните, как Он в Луки во второй главе, мы читаем о Нем, что когда Ему было 12 лет, вы помните повесть эту очень хорошо, когда Его родители оставили Иерусалим, они предполагали, что Он где-то с родственниками, они пошли дальше, не нашли Его там, возвратились в Иерусалим. И что они нашли в Иерусалиме? Они нашли Его в храме, и Он сидел среди учителей, Он слушал их и задавал вопросы. И Лука здесь, он делает следующее заключение во второй главе. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. 52 стих. Иисус преуспевал или возрастал в премудрости, в любви у Бога, у человеков. Писатель евреям, он говорит что-то нечто подобное в 5 главе, что он научился послушанию. Он не был исключением, как исключением человеческому процессу быть естественным человеком. Он не был исключением тому, чтобы учиться интеллектуальному процессу. И это очень значимо, потому что это то, что... Это мы видим у Исаии пророка в 50 главе. Мы хорошо знаем это, что здесь сам Мессия говорит, что Господь Бог дал мне язык, который должен научиться для того, чтобы я научился утро за утром подкреплять. Он пробуждает меня, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Господь Иисус Христос, Он был в нашей плоти. Он не был исключением этому процессу созревания, этому росту, развитию. Он не был исключением тому, чтобы учиться. В отличие от нас, Он имел сердце, которое не имело греха. Когда Божье Слово приходило к Нему, оно не встречало сопротивления там, как оно встречает в нас. Нам нужно, чтобы Дух возродил нас, но не так с Иисусом Христом, но тем не менее было вот это постепенное, последовательное созревание, этот процесс в Его человеческом развитии. Он возрастал в премудрости, в Его возрасте, в любви у Бога и человеков. Он не был менее мудрым и становился более мудрым, но в один год он был совершенный, насколько однолетний может быть совершенным, и также и в 5 лет. И это созревание продолжалось утро за утром. Он пробуждался. Он пробуждает меня, чтобы я слушал подобно учащимся. 5 глава. 5 стих 50 главы Исаии. Господь дал мне язык мудрых. У меня мало сомнения в том, что Иисус Христос каждое утро, если я могу так говорить, Он молился: «Отче, открой разум мой, чтобы мне усвоить удивительное из закона Твоего». Не правда это удивительно, что Мария, мать его, была пропитана Писанием, когда она в своей молитве показывает нам эту удивительную пропитанность ее разума Писанием. Это дом, в котором был взрослен Иисус Христос. Я думаю, что вы хорошо знаете слова Псалма 21-го. «Ты от чрева матери моей, ты был Богом моим». Иисус Христос был помещен вначале в утробу, затем в дом, в котором Он день за днем, Он был под влиянием Слова, живого Бога. Его человечность была истинной человечностью. И то, что мы видим вот в этой песне у пророка Исаии, этого слуги, верного ученика, который учится, оставление, покидание непогрешимого Писания, это всегда является плодом жизни, которая уходит от верного ученичества. Иисус Христос был учеником веры. Он типичный ученик Господа. И мы видим в его истинной человечности, как утро за утром, неделя за неделей, Бог открывает его ухо слышать, открывает его сердце принимать. Карл уже коснулся этого раньше. Я думаю, что мы это глубоко восприняли нашим сердцем. Всегда есть эта опасность, чтобы стать фарисеем или фарисействующим в нашей гордости, что мы, человеки, не такие, как те, которые гнилые либералы, которые пренебрегли Словом Божьим, а мы не такие, и мы те, которые непогрешимцы. Фарисеи были таковыми. Я хочу несколько сделать заметок, которые касаются нашей практики, из того, что я говорил. Первое, в том, что я думаю о том, насколько серьезно мы это ухватываем. Безошибочность Писания — это такая же доктрина по важности, как и другие, которые касаются Троицы, и другие важные доктрины. У нас нет всех ответов на все вопросы. Цитата Августина, которую мы слышали раньше, была замечательной. У нас нет всех ответов на все вопросы. У нас нет всех ответов на... Также то, что касается и Троицы, не только Писания природы. То, что единый Бог, Он является в трех личностях, и три личности, они в одном Боге. Единство в Иисусе Христе, вот этих двух природ, мы можем говорить об этом, но как только мы открываем наш рот, мы уже не понимаем эту глубину, о которой мы говорим. Все, что мы можем сказать вместе с Павлом, когда он говорит, заканчивая 11 главу послания апостола Павла к римлянам, когда он говорит: «О, глубина! О, тайна! О, это тайна! Насколько неисследимы его суды, насколько это то, что не... Кто познал ум Господень? Кому это стало доступно? Кто был советником ему? дал Богу, чтобы он должен был воздать. И Павлу это абсолютно, это его не напрягает, что он абсолютно не способен постигнуть, что Божье откровение гораздо дальше, чем его способность понять. И он просто заканчивает, что от него, через него и к нему все, и ему да будет слава. Непогрешимость Писания — это такая же по важности доктрина, как и Троица, как и единство Иисуса Христа в двух природах и наше единение во Христе. Мы можем говорить обо всем этом, рассуждая вот разные аспекты Иисуса Христа, и в конце мы говорим, рассуждая, мы очень мало понимаем. Мы не можем охватить, и точно так же касается непогрешимости Писания, безошибочности Писания. Есть ли сложности? Конечно. Есть ли проблемы? Конечно, есть проблемы. И разным проблемам... Есть ли у нас все ответы? Ведут ли они нас в затруднение? Нет. Нет, потому что Бог истинный, и всякий человек лжив. Я говорил это уже дважды, я еще раз хочу повторить это. Фарисеи верили в Писание. Они верили в то, что Писание не может быть нарушено. Фарисеи — это были кальвинисты своего дня. Они верили в суверенность Божию. Они верили в избрание Божие, они верили в каждую иоту Писания, в безошибочность Писания. Братья, нам нужно защищать наше сердце. Нам нужно быть осторожным, чтобы нам не отойти в это реформатское фарисейство и создать впечатление, кто похож на нас, кто подобен нам. Разве мы не самые лучшие? Братья, когда вы придержитесь этой доктрины непогрешимости, это делает вас маленькими и Бога большим. И третье из Евангелия Иоанна 10 главы. Почему же мы верим в безошибочность Писания? Почему? Потому что Иисус Христос верил в это. Наш Спаситель верил в это. Это вопрос послушания господству Иисуса Христа. Поэтому мы верим в то, что Писание не может быть нарушено. Не потому, что мы какие-то ученые после эпохи Просвещения, потому что это касается сферы послушания. Послушания Божьему Сыну, который полюбил нас, который отдал Себя за нас, который принял плоть, который сейчас сидит одесную Отца во славе, который грядет ради нас, это часть нашей покорности Ему. Это было и продолжает быть доктрина Иисуса Христа. Нет, не было бы этой самой большой трагедией, если мы бы были бы людьми, которые, защищая безошибочность Писания, но при этом не были бы известны, как те, которые любят Спасителя, которые служат Его людям, которые любят своих жен, которые ценят своими детьми, которые любят погибающих, любят Божий закон? Разве мы не противоречили бы своей жизнью то, что мы исповедуем нашими устами? Я думал долго и много. Что мне сказать сегодня и как закончить это короткое мое обращение к вам, братья? И мне кажется, что это то, что я хотел бы сказать. Что истинное посвящение библейской непогрешимости, безошибочности Писанию, оно явит себя в жизни, подобно Иисусу Христу. Я первый раз на этой конференции. И меня спрашивали, что ты думаешь об этой конференции? Я никогда не был на чем-то подобном. Знаете, что больше всего меня удивляет? Да, мне, конечно, нравится то, что я слышал, но то, что меня больше всего вдохновляет, это доброта, это служение, это когда люди, которые здесь думают о других, которые особенно volunteers, которые служат. Мы не так легко относимся в Шотландии к тому, когда нам хлопают. Но почему я говорю об этом? Служение МакАртура, о нем много говорят во всем мире. И мудрость оправдывается детьми. Как мы знаем, что служение МакАртура — это от Бога, МакАртура и тех, кто служит здесь? По плодам, не правда? Плодам, которые оно приносит. Когда наше сердце посвящено библейской непогрешимости, это библейское учение о самом Писании, правда? Писание само так считает. Если это посвящение вот этому Писанию и господству Иисуса Христа, Христу в Его Писанию, посвящение господству Христа в Писании, это выразить себя в жизни и в образе служения. Не удивительно ли то, что Иисус Христос единственный раз Он говорил о личных качествах в Своем служении, когда Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, Я и успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня». Почему? Потому что Я кроток и смирен сердцем. Иисус Христос, Который сказал, что Писание не может быть нарушено, Спаситель, Которого жизнь, она вся была сконструирована из непогрешимости Писания, Спаситель, Который умирал со словами Писания на Своих устах, это Тот, Который продемонстрировал образ жизни послушанию Божьему Слову. И этот образ жизни покорности Слову, мы видим его в образе жизни служителя, служения Иисуса Христа, который не делает ничего большого из себя, и делает все из Иисуса Христа. Братья, мы призваны для того, чтобы крепко держаться написанному откровению Божьему. И пусть Бог даст нам благодать для того, чтобы крепко держаться Его, не для того, чтобы выжать жизнь из Него, не для того, чтобы клиническим каким-то, холодно-металлическим представить Его, просто логическим, но держаться Его так, чтобы люди смотрели на нас и сказали, когда мы говорим и проповедуем это слово, есть вот аромат, есть этот запах от этого человека, благоухание, которые мы хотим услышать. Мы слышим благоухание этого человека, и мы хотим услышать слова, которые сформировали его жизнь. Давайте мы помолимся. Отец наш, мы в стыде. Больше, чем словами можно выразить. Мы не похожи на Твоего Сына. Прости нас. И пусть наша жизнь будет свидетелем снова и снова, больше и больше, того, что означает жизнь, жить под господством Твоего Слова, которое полно благодати, милости, которое смело, уверенно, и которое проникает и обнимает нищих духом и печальных и одиноких, сокрушенных сердцем. Отец, сделай нас похожими на слугу Господнего, чтобы наша жизнь в какой-то степени отражала благоухание Иисуса Христа, когда мы держимся за Его истину, мы просим это во имя Его и для Его славы. Аминь.